«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Это действительно военное ревю «Комсомольской правды». Это действительно с вами аж два полковника. Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай.
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Если буковками, а не голосом. WhatsApp и Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Исторический номер 2420 для смс-ок. Потом набор из трех букв РКП, потом пробел, потом мысли. У кого есть? 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, во первых строках нашего радиописьма мы с Михаилом Тимошенко хотели прежде всего поздравить всех воинов-афганцев в связи с тем, что 15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Великая дата, мы помним ту войну, мы помним, сколько мы там потеряли. Мы знаем о том, что армия честно выполнила свой долг. Ну что, мужики, сегодня у вас и у нас есть прекрасный повод поднять стаканчик огненной воды и вспомнить тех, кто не вернулся домой или вернулся в цинковом гробу. А теперь мы переходим к повестке дня. Вы знаете, что уже прошла информация, что Министерство обороны решило ужесточить требования к тем, кто решил посвятить свою жизнь военной службе. Зачем она это делает? Как она это делает? Вам сейчас и расскажет Михаил Тимошенко.
Очень коротко, но если вправду, то не столько повысить, сколько...
Усложнить?
Нет.
Я запутать?
Нет. Я бы сказал, что упростить этот отбор. В военкомате по военному интернету каждый может пройти тест, который позволит определить, к чему, так сказать, внутренне, умственно и морально способен кандидат. Либо к обучению и в дальнейшем на командование боевыми подразделениями, либо на работу и службу в органах управления, в том числе штабную. Органы управления – это не только штабы, ребята. Ну и третье – это подразделение тыла и обеспечение. Вот, пожалуйста, ежели кому-то вот прямо свербит идти куда-то в военный вуз, в военкомат, говорить «хочу сдать тест», иди, сынок, дави кнопочки. Все, полковник Тимошенко, доклад закончил.
Вот так мы, дорогие друзья, и начинаем сегодняшнее военное ревю. Ну, а сейчас, как обычно, мы с вами будем разговаривать. Задавайте нам любые вопросы. Задавайте нам любые вопросы в корректной форме, и вы получите ответы в такой же корректной форме. Итак, поехали. Кто у нас первый? Николай Щелков.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Да.
Один вопрос по Вьетнаму и один по полковнику Буданову. В одной из передач слушатель не смог назвать деревню во Вьетнаме, постигшую участь
Сонгми.
Хатыни, да.
Да.
Это деревня Сонгми, уничтоженная вместе с жителями, взводом.
Да, это народ как-то знает, Николай. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста.
Пожалуйста, ответьте. По-моему, все суды в США его оправдали.
Лейтенант.
Никто не отбирал. Не отбирал, остался почетным ветераном.
Да, да.
И второй вопрос по полковнику Буданову. В каникулы смотрел ваше интервью, Виктор Николаевич, в программе «Военные тайны» за 2008 год с полковником Юрием Будановым. Он вам тогда рассказал, что одного суда над ним почему-то оказалось мало. После второго его лишили трех орденов мужества за преднамеренное убийство снайперши Хунгаевой.
Угу.
Да. Вот вам два разных суда и два разных подхода.
Блистательное сравнение, дорогой Николай.
Ну что ж, я могу сказать, что и над Квачковым одного суда мало оказалось.
Да, да.
Вот тут спрашивают, что с Квачковым? А что, 18-го должен выйти? Ну,
Да, ждем Владимира Васильевича с большим нетерпением. Ждем. Будем беседовать, приглашать «Комсомольскую правду», рассуждать о дальнейшей жизни, о его взглядах, о его книге. Александр из США, по-моему, Калифорния. Да, Александр?
Да. Да, товарищ полковник, Калифорния.
О, да, привет, привет, Александр. Привет.
Разрешите через вас обратиться и задать один вопрос.
Давайте.
Обращаюсь я к вам, звонит постоянно таким сладким голосом с Волгограда человек. Он один раз обвинял ваших внуков, а потом лично вас, что вы лежите у кого-то.
Да, да, да.
Поэтому,
да,
когда, да. Когда человеку не нравится, что кто-то кого-то мнение принимает...
Это лизать, ходит, значит, да?
Это да. Так да. Вот, я переделал такую фразу, что если ты не хочешь кормить чужую армию, будешь кормить свою. Если не хочешь лизать у своих, будешь лизать у чужих. Вот я вам официально заявляю через ваше радио, можете меня никогда не включать, я здесь поговорю с людьми, мы ему купим билет и будем его здесь содержать. Если он не хочет лизать там, пусть лизит, что у нас у финдосов. Пусть он вам напишет, что он согласен, и мы ему купим. Правда, на бумаге мы не сэкономим, но зато будет нам приятно.
Спасибо.
Второе.
Да, пожалуйста.
Для тех людей, которые были в Баграме... А, еще там один человек спрашивал про Максимова Юрия Павловича.
Да. Да.
Он умер в 2002 году. Да.
Точно так. Это был единственный генерал, который тогда приехал и поздравил Громова. Больше никого из высшего начальства не было, да.
Он очень любил конфеты, Мишка Косолапый. А, значит, второй вопрос. В общем, кто был в Баграме, ребята, да, вы когда уходили оттуда, оставили шевроны, нашивки дальней авиации, то сейчас там у американцев они очень пользуются большим спросом и реликвии. Вот. Афганцев на базу не пускают, только с Киргизии военные наемные, в базу они не выходят никуда. У меня вопрос такой, им привозят вертолеты на Русланах или на Мрии? Это кто? Мы им туда их перевозим? Или наши...
Вы имеете в виду, Александр, это 17-й, который американцы попросили нам продать афганцам? Вы эти вертолеты имеете в виду?
Нет, они свои вертолеты туда возят.
Чинуки.
Они свои вертолеты возят на Русланах или на Мриях. Привозят они их туда, вот я не знаю, потому что там на латинице написано, но непонятно, кто им возит.
Ну, на Мрии, на Мрии могут возить только украинцы, потому что Мрии у них. А на Русланах кто только не возит. Дело в том, что, например, Волга-Днепр, ее дочерняя компания грузовая, в том числе выполняет заявки ООН, и отчасти под этим скрываются заявки НАТО. Александр, звоните нам почаще. Мы вам зеленый коридор сделаем. Взгляд с другого берега. Привет, привет, Александр. А мы продолжаем. Равиль у нас. Откуда вы, Равиль?
А, город Владимир. Здравствуйте, Равиль. Товарищи офицеры.
Здравия
желаю. Извините за краткое вступление. Очень-очень быстро. Без этого нельзя, без вступления. А во времена правления режима Ельцина вырождалась нация. Полтора миллиона человек. Армия была развалена и деморализована. Внешняя и внутренняя политика строилась в угоду США. Мятежный генерал, используя свои конституционные права, требовал осуществить процедуры отрешения от должности президента. К осени 98 года были организованы выступления военнослужащих, и поплатился за это жизнью. Народ и армия хранили генерала Рохлина.
Вы мне не рассказывали, потому что я сам участвовал в похоронах.
А вопрос нельзя узнать?
Вопрос. Можно ли генералу Рохлину вернуть звание Героя России, от которого он отказался, и передать неповинной вдове? Это мое...
Ну, если человек отказался, то как ему можно всучить насильственно? Это уже выглядит в качестве частной инициативы. Для того, чтобы такое случилось, нужно пройти определенные процедуры. Вы говорите, невинная вдова, у следствия есть другое мнение, отличное от ваших, хотя и это не исключается. 20 секунд у нас осталось, дорогие друзья, 8.
Вот нам пишут, да, что поток героина из Афгана на корню зарубили талибы, а с приходом янки пошли валом.
Ну, говорят, героини. 80 раз.
Так возит авиакомпания, которая создана американцами.
Специально, да.
ЦРУшная.
Перерыв.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Хочешь,
ты говно в эфир кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Поехали. Ростислав у нас в эфире. Один из самых экзотичных вопросников. Да, поехали.
Добрый день. Первый вопрос по Афганистану. Скажите, вот желание отозвать осуждение афганской войны, тут нет ли более важного мотива для власти вот выразить глобальное презрение ко всей горбачевской оттепели? Потому что вот будет же еще 30 лет падения Берлинской стены, а берлинки и берлинки от Кремля поздравления явно не дождутся.
Давай, Михаил, начинай, а я соберусь с мыслями.
А чего, собственно говоря, спросил-то человек? Я вот никак не пойму. Иногда Ростислав задает вопрос, на который это, ответ не требуется.
Перевожу на русский. Ростислав говорит, не является это косвенным осуждением политики Горбачева. Причем только здесь Горбачев. Горбачев фактически отозвал армию по Женевскому соглашению. Да. Правильно? Вводил войска в Афганистан далеко не... Горбачев, уважаемый Ростислав, а Леонид Ильич Брежнев и пристарки из Политбюро. Нет, вы знаете, это пока решение не всех же думаем, Миша. Это пока на уровне частной инициативы.
Конечно,
да?
Конечно. Да, потому что вот, например, в Симферополе существует точка зрения, что якобы руководство СССР планировало увеличить численность контингента в Афганистане до 500 миллионов, тысяч человек. Ну, елки-палки. Угу. Ну, куда к дьяволу их туда запихивать стало?
Ростислав, этот вопрос пока только рассматривается. И второй вопрос. Вы сказали, у вас их два.
Да, второй вопрос по около Скрипальской шумихи. Я хотел спросить, что это за воинская часть на Комсомольском проспекте, ее профиль, где якобы приписаны Петров, Баширов и этот Федорцов. И еще хотел спросить, скажите, а Коробов, где он похоронен, на каком кладбище?
Кто, Коробов?
Да.
Коробов? Сообщали же, на Троекуровском кладбище он захоронен. Да, теперь внимание, уважаемый Ростислав. Мы должны все-таки ориентироваться на данные брехливых спецслужб Соединенных Штатов Америки. И поскольку они уже преподнесли российскому народу, мировому сообществу, что эти два якобы разведчика ГРУ приписаны к штаб-квартире ГРУ, то тогда вы знаете, что она находится не на Комсомольском проспекте, а в другом месте. Продолжаем военное ревю. Тамара у нас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Несколько
вопросов у меня. Остров Даманский, 1960 год.
Что знаем, ответим. Что знаем, ответим. Сразу вопрос, пожалуйста.
Сколько погибло рядового и командного состава, знаете?
Знаем, но сейчас не будем сходу брехать. Дайте нам проверить еще раз.
Неужели это, если кому-то интересно, трудно установить?
Скажите, неужели в Яндексе, да? Второй вопрос, да, дорогие друзья.
А плен могли кого-то взять? Потому что знаю, что одна мать сына своего не нашла. Ни живым, ни раненым, никаким. А могли быть такие случаи?
Могли. Без вести пропавшие в той заварухе, конечно, могли. Так, третий вопрос. Третий вопрос.
Ага. А остров этот сейчас китайцам отдали?
Говорят, что он залит водой. Для того, мы так утихомирили. Залили водой и сказали, все, закончили.
Залили. А прах погибших остался или успели?
Как это так? Ну, прах, вы что, смеетесь, что ли, а? Это что, мы трупы своих солдат и офицеров там водой залили или что? Ведь заливали уже далеко после конфликта. Дорогая моя, вы просто задаете нам военным оскорбительный вопрос. Продолжаем военное ревю. Александр у нас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
День, товарищи полковники. Вопрос такой. Вот в Китае на автомобилях китайской сборки с левой стороны пишут иероглифами название автомобиля, а с правой по латинице. Скажите, вот выпустили наш отечественный шикарный автомобиль «Арис».
«Аурус».
«Аурус», да. И зачем-то написали по латинице? Он что, из зарубежных запчастей собран или как?
Ну, потому что само название происходит от латинского наименования «золото» и «Россия».
Ответ закончен блистательно. Никита у нас в эфире. Здравствуйте. Откуда вы, Никита?
Город Владимир.
Отлично. Слушаем. Ну, поспим, Никита, или нет? Выпейте чайку, сходите, с женой там пообщайтесь, а потом будете звонить на военное ревю. До свидания. Ребята, не спите у микрофона, пожалуйста. У нас военное ревю, а не Дом-2. Кто у нас, Саша?
Ёлки.
Сейчас, может, вопросик есть у тебя.
Да, Саш, слушаем вас.
Александр не просыпается еще. Это...
Какую вы видите связь с выводом войск из Афганистана и в то же время колоссального роста наркомании, огромного количества героина страны и генерала Громова? Чего? Вообще говоря, вот и рожуй помельче, а?
Это так народу хочется. Опять скажет, где-то слышал.
Я не
слышал,
знаю, что народу хочется.
А говорит, на пьянке, на базаре.
Ну, это бред какой-то собачий.
Кто у нас? Андрей, да? Андрей, здравствуйте, Москва. Андрей, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте. У меня вопрос Михаилу Владимировичу по терминологии. Термин гиперзвук. К чему, как его правильно определить?
Гиперзвук — это вся... Гиперзвук. Да ладно вам, я вам отвечаю сразу на ваш вопрос.
Да.
Гиперзвук — это летательный аппарат, который способен двигаться со скоростью больше 5 скоростей звука.
Ну вот Гагарин летал на гиперзвуке.
Да если бы только Гагарин. Сначала вообще летала Фау-2 на гиперзвуке.
Ну, кстати, я с вами не согласен.
Что можете говорите, не соглашаться.
Что Фау-2 – это первый гиперзвук. На самом деле первый... Алло.
Да, да.
Первый гиперзвук – это все-таки парижская пушка Круппа.
Летательный аппарат, ядрёна вошь. Вы от снаряда отличаете,
всё.
Нет?
Всё, а ещё нас спрашивают про терминологию.
Не говори, терминология
ему нужна.
Сначала
учите слышать себя, дорогие друзья. Мы продолжаем.
А гиперзвук употребляют, потому что слово давно никто не употреблял. Оно вроде как специфичное звучит.
Так
вот
красиво.
И пишут в докладах,
да, да, да.
И прочее.
Красиво.
Вроде как цифровая экономика.
Да. Кто у нас в эфире? Евгений у нас в эфире. Здравствуйте, Евгений.
Алло, здрасте.
Да, привет.
Хотел бы задать такой вопрос по отношению к полякам. Вот вы на прошлых передачах говорили, что у нас...
Ну, они вопрос, плохо... Мы говорили, чтобы вопрос сразу задавали.
Ну, нет, я вот напоминаю...
Да, ну, не это вопрос, пожалуйста, задайте нам. За вашей спиной такой... очередь стоит. Мы хотим людей уважать,
я понимаю,
а?
Да, я понимаю.
Да.
Вопрос такой, а как они могут к нам относиться, если, например, праздник 7 ноября... перенесли на 4 ноября. Ну и празднуем как бы день...
А при чем здесь одно с другим?
А при чем здесь одно с другим? А как мы можем к ним относиться, когда они к нам лазили с 16 века? И Сусанина замучили.
Как мы, они могут к нам относиться, если мы день Конституции перенесли? Как они могут к нам относиться, если у нас ни хрена не разберешься с днем ВВС? Может, давайте все в кучку сваливать? Может, тогда поймем, почему к нам поляки плохо относятся.
Оказывается,
из-за
говори.
Того, что мы дату перенесли.
Господин Никто, кинжал можно установить на Ту-160, но при доработке того и другого, потому что под кинжал он не проектировался.
Александр из Краснодара, приветствуем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вопрос один будет. Вот вчера вы затронули вопрос о проблемах в космической отрасли.
Да.
Значит, ситуацию в космической отрасли сможет исправить руководитель, у которого будет написано в дипломе специальность ракетостроение.
Мы об этом вчера говорили. Мы уже топчемся на избитых вещах. Мы вчера с Тимошенко говорили.
Вопрос, хорошо, вопрос. Куда подевались выпускники авиационных вузов? Про Янгеля вспомните.
Не обязательно авиационных. Выпускники выдающегося вуза Бауманка, они работают во всех этих отраслях. Только, видите, возглавляют их журналисты.
А для того, чтобы вы были в курсе, то, вообще говоря, МАИ учил инженеров ракет ПВО, прочнистов. Это вам как? То есть у нас готовили не только в Бауманке. Понимаете, какая штука? Если уж задаете вопросы, давайте конкретно.
Ой, да, наверное, можно десяток институтов
Казанский
назвать.
Казанский авиационный.
Конечно, конечно, куда уходят эти ребята. Но это не торгаши, но они, к сожалению, на другие...
Ну, елки-палки, даже же надо, понимаешь, языком молотить.
Да.
А молотить языком, это же
давайте
не
еще
мешки ворочать.
Человека, давайте, пожалуйста. Евгений Красноярский край, извините. Вам минута для вопроса. Пожалуйста, да.
Да, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вопрос такой. Опять же про Курилы. Хорошо. Почему такой вопрос не стоял при Советском Союзе?
Стоял. Почему не стоял? А 56-го года декларация, которую товарищ Хрущев соорудил, это вам как? Не при Советском Союзе? Да и с Россией ведь разговаривают не как с Советским Союзом. Вы согласны в мире? А? Я не понимаю. Советский Союз упирал на то, что капитуляция была, Миша, обрати внимание на слова, безоговорочная. Да. Все, жирная точка. Японцы, выйдите вон и закройте
с той стороны дверь. И у Советского Союза хватало ума этот вопрос не будировать.
Да. Ну. Они боятся. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. С вами два полковника. Баранец Тимошенко, Тимошенко и Баранец. А у нас в эфире Владимир. Представьтесь, откуда вы, если вы не из Владимира.
Владимир, да. Красноярск вас приветствует.
Приветствую вас.
С юбилеем вас.
Спасибо, спасибо.
Полковник.
Спасибо.
Сразу вопросик такой небольшой. Прошла информация, что... Вот вы разъясните, пожалуйста. То ли это калибр... гиперзвуковые изделия будут устанавливать на базе пионеров. Правда ли это или нет?
Гиперзвуковым считается любое изделие, летающее со скоростью больше 5 махов. Единственное, что его нельзя, с моей точки зрения, применять к ракетам в полной мере, потому что общепринятое мнение таково, что гиперзвуковой летательный аппарат оснащен собственным двигателем и летит все время под действием этого двигателя. А ракета чего? Отработала первая ступень или вторая, а не, допустим, двухступенчатые. Ну и полетела себе. Как камень.
Вы получили ответ от нас? Вы удовлетворены?
Ну, да, вроде все нормально.
Спасибо вам большое. Мы продолжаем. У нас Людмила в эфире. Здравствуйте. Людмила, просыпайтесь
быстрее.
Здравствуйте,
товарищи офицеры. У меня сегодня вопрос по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Вот в прошлом году была трагическая дата, круглая. 75 лет, как погибла молодая гвардия. Но вот наше телевидение даже не удосужилось об этом вспомнить. Показать сюжет какой-нибудь. Хотя бы вот
всю,
в Краснодоре отвечали.
Понятно, понятно. Всю патриотическую нашу советскую историю либеральное телевидение давно выбросило на вонючую помойку. И так будет и дальше.
Сейчас
продолжаться.
Сейчас вот тоже спохватились, что, да. Оказывается, чиновник должен нести персональную ответственность.
Боже Ёлки мой.
Палки. Они, значит, десталинизацию крутят. А теперь персональную ответственность вспомнили.
Это Медведев сказал, да?
Да.
Цена этой мысли — Москва — столица нашей Родины. Да?
Великая, ну, вроде
мысль. Да? Да. Вот вроде бы. Надо Дмитрию Анатольевичу позвонить.
Я вот тоже думаю, что вообще бы не худо было тем, кто сооружает разнообразные концепции в правительстве, ознакомиться со справочником Росстата хотя бы за 2015 год и посмотреть, насколько уменьшилось количество заводов и куда исчезли целые отрасли в период с 2000 по 2015.
И тогда тоже же были концепции, национальные проекты.
И вспомнить, за сколько лет Сталин сделал индустриальным Советский Союз. Да.
Миша, когда я слышу национальные целевые программы, национальные проекты...
Ой, как я люблю...
Это все, это погиблое дело.
Нет, вообще, я считаю, что вообще виноват только один человек, который внедрил персональные компьютеры в систему управления министерств. Берут старые, переписывают, цифры меняют, привет, готово.
Миша, я так понимаю, вот смотри, вот по-сталински, национальный проект, значит, к 2022 году в Воронежской области построят 4 завода. И каких? Да? Все. И по году идем, и Путин принимает в 2022 году реальный завод с рабочими местами, с оборудованием. Вот это национальный проект. А так, вы знаешь, Миш, ковыряние в носу.
Улучшить, углубить.
Цифровая экономика.
Михаил Сергеевич я этим занимался.
Я, дорогие друзья, я не понимаю, ведь что бы мы ни говорили про коммунистов, большевиков, были 5-летние планы, ты помнишь, да?
Да.
И как партия за задницу брала, если там кто-то их...
Ой, нехорошо
мы брала. Мы тогда двигались вперед, хреновенько надвигались. А сейчас национальный проект, не поймешь, что это такое. Мы продолжаем военное ревю. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Полковники, всех шурави с выводом.
Спасибо.
Товарищ полковник, вы начали передачу с изменением условий поступления в военное учебное заведение.
Да.
В связи с этим вопрос. Может быть, не совсем в связи. Я знаю, вот в Петербурге, в Академии материально-технического обеспечения, есть факультет, где готовят военных инженеров-строителей. А где они продолжают службу после окончания учебы?
Ведь нет спецстроя.
Спецстроя и в подразделениях округов.
Космодромы.
А как офицерский состав, Лига гражданских.
Но они же получают же звание военное. Дорогой мой человек. Они имеют воинское звание. Академию уже закончили. Кстати, с военными учатся гражданские. Даже было в Академии Генштаба. По-моему, сейчас сидят некогда. Виталий, здравствуйте. Виталий, два.
Что алло, алло.
С ушами тяжело.
Добрый день.
Да.
Здравия желаю, товарищи полковники.
И сразу вопрос, пожалуйста. Да, вот вопрос. Покажите образец. Поехали.
Алло.
Да. И вопрос.
Так, значит, вопрос вот какой. Значит, муж моей родной сестры воевал... Нет, не воевал. Он служил... В Кабуле в 43-45 годах, значит, был летчиком. Скажите, да, тем более награжден Красной Звездой и за победу. Какие войска там были и какие миссии выполняли наши войска в Кабуле?
Где, в Кабуле,
говорю. Ну и что? А у нас мир, дружба, жвачка. Кабул был вообще чуть ли не первой страной, которая признала СССР. Посмотрите. Мы им армию готовили.
Нет, это 44-й...
Я да елки-палки, там... мы им армию создавали. Что вам, какая разница? Мы их с 20-х лет у них.
Там была военная миссия, авиация ее обслуживала. Вот там и служил муж сестры вашей жены. Точка, едем дальше. Камиль у нас, да?
Человеку неинтересная история, понимаешь?
Конечно, да, поехали.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте. Здравствуйте. Желаю, да.
У меня два вопроса. Первый вопрос полковнику Баранцу. Ну, вопрос больной тяжелый, поэтому я записал, читаю. Виктор Николаевич, недавно Генеральная прокуратура возобновила следствие по делу о гибели группы Дятлова.
Да уже задолбал этот вопрос всех.
Остались без... Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, а по делу о смерти Ахрамеева... Маршала, на все вопросы дали ответ.
А вот чтобы не было вопросов про Ахрамеева, решили проверять Дятлова.
Да. Официально признано, что все ответы даны, но человечество сильно сомневается насчет маршала Ахрамеева. Что касается Дятлова, то открылись целый ряд обстоятельств, порождающих вопросы, на которых нет ответов. Родственники настаивают, мы идем навстречу.
Искандер из Казани. О том, что система автоматического катапультирования стояла на Як-38 и даже на Як-141 известно. Другое дело, что летчики ненавидели ее, елки-палки, всем своим нутром.
А мы продолжаем военное ревью. У нас Юрий в эфире. Здравствуйте.
Здравия желаю. Товарищ полковник, на полминуты буквально. Смотри, такой вопрос. Группе танков была поставлена задача прорыва линии фронта и выход в район аэродрома станицы Танцинской Ростовской области с целью ликвидации аэродрома. Задача ну? Было выполнено, но заправка была в один конец двигателей. Какая награда все-таки была? Награда какая была? Как пришлось сказать, что не говорят на эту тему, вообще ничего не говорят.
Это получается,
я что... с чинистами,
да? А, скажите, пожалуйста, они были захватить аэродром и убегать назад, да?
Аэродром нет.
Ну,
один
нет,
конец.
Да, но это же байка.
Им что, нужно было 300-километровый марш совершать до Стацинской?
Все, было двигатели.
А вы посмотрите дальность, на какую должны были двигаться эти танки. 300 километров 34-ка проходила запросто, на полной заправке. На полной заправке. Значит, расстояние было меньше. Зачем была нужна половинная заправка тогда? Они что, должны были на себе везти еще и 2 тонны боеприпасов? Я думаю, болтовня это.
Да, да, очень похоже. Не забывайте, что был же, возможно, и пехота там сидела на броне. Так что мы часто поддаемся красивым или интригующим байкам о нашей военной истории. И Юрий у нас второй уже, Миша.
Здравствуйте, Юрий.
Юрий. Вечер Юрий у нас. Юрий, привет, 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 Юрий.
Вот тут про Сталина говорили, про пятилетки. Я просто читал, я не помню, в какую пятилетку, за 5 лет было построено 3000 заводов.
Да. Да.
5 лет 3000 заводов.
Да, а да.
За 30 лет, начиная вот как
перестройка. Уничтожено за пятилетку 3000 заводов, да.
За какую пятилетку? За один год, ё-моё, ударник Чубайс с Гайдаром.
Да, да, вот так.
Помните, что вот Пузатенький говорил?
Чудесный вопрос. Да, скажите, пожалуйста, почему СССР после того, как Япония не подписала капитуляцию, прекратил военные действия?
А как это не подписало?
Я не знаю.
А Миссури? А что писали Миссури? Акт о совместной помывке в бане, что ли, уважаемый радиослушатель? Безоговорочная капитуляция, точка. Японцы, выйди. Вон. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, а срок службы с 37 по 40 год, возрастной барьер, со скольки призывали?
Да всегда призывали с 18.
Всегда.
И сколько служили?
А тут по-разному. На флоте больше, на сухом пути меньше.
Я встретил одного человека, фронтовика, который служил в то время 5 лет.
Да?
5
да,
лет, да. Да.
А флотковик, вот опять да. Проявился Стас. Прокомментируйте... то, что принято в первом чтении, закон об отключении Рунета от интернета. Ага. Стас, сначала прочитайте закон, потом разберитесь, как устроен интернет, и потом уже придете к нам сдавать зачет.
Мы вас с радостью примем, Стас. А Владимир у нас, здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я так регулярно слышу, что у нас... то в одном месте, то в другом вертолетчики падают, вертолеты, короче говоря.
Вертолеты всегда падали. С разной интенсивностью.
А нельзя ли как-то вот с конструктором, я, конечно, с планером что-то... ну
Надо делать что-то. Мы сейчас думаем с Тимошенко.
А что
да, мы думаем
делать большой
нет,
парашют.
Не вы думаете, а? Не вы, конечно, а технарям что-то придумать.
Да, вертолеты падают по разным причинам, дорогой мой. И везде надо что-то делать.
Я понимаю. Ну вот планер тоже не падает, он и планируется.
Ёлки-палки, да потому что у планера есть крылья. Крылья, большие крылья.
И они не крутятся.
Нет.
Вот зараза, надо.
Потому вертолет относится к летательному аппарату тяжелее воздуха с подвижным крылом.
Юрий у нас, здравствуйте.
Добрый день, да, добрый Юрий. День. Вопрос по танкам.
Да.
Прочитал в интернете, что на западные границы, в частности Калининградскую область, собираются поставлять последние модификации Т-72 с буквами, но никак не армату. Армата вообще у нас производится или все-таки...
Производится. Побей? Заказ на нее есть. Войсковые испытания будут.
Да, сейчас экспериментальный период идет, дорогой радиослушатель, да.
Понятно, пока не поставляют его, да?
Да, вот Михаил Тимошенко предложил конструкторам поставить туда более серьезную пушку, да?
Нет, со 152-миллиметровой пушкой делался объект 195, который забодали при Сердюкове. И завод на свои деньги сделал армату. А со 152-й пушкой, между прочим, тоже проблема. Вы не знаете, где можно закупить подшипники с упругими роликами?
Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв.
товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами, как всегда, аж два полковника. Один из них Тимошенко, а другой Баранец. Мы принимаем два звоночка, а потом читаем ваши великолепные письма. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. Есть один интересный вопрос, никто еще не задавал. Не так давно вы вещали песню «Едут-едут по Берлину наши казаки». Так вот, эти казаки не только ехали, а ехали с целью напоить коней из какой-то местной речки. Достаточно ли была чистая вода?
Очень. В этой речке, чтобы... Хорошая была вода. Кони не подохли. Не было таких случаев. Дизентерии у них не было. Да. Хорошая вода была. Да. Немецкая вода была. Да. Да. Валерий, за почетное право закрыть вопросы радиослушателей.
А уважаемые ведущие, добрый день.
Да.
Вопрос такой. В настоящее время в нашей Госдуме рассматривается проект закона по поводу интернета, ну, в курсе, наверняка это понимаю. Там могут ли, с вашей точки зрения, в случае, если наши, в кавычках, друзья зарубежные, что-то сделают с интернетом, и может ли это как-то отразиться на боеготовности нашей армии?
На боеготовности нет. А сделать кое-что могут.
Армия обладает суверенным
средством связи. Дураки будут меньше переписываться.
Да, да.
Со смартфонов.
И мы уже об этом думаем. Мы, правда, с Михаилом Тимошенко не специалисты по интернету, мы в других областях специалисты, но мы об этом тоже думаем.
Да знает он. Поехали. Про режим авторотации, елки-палки.
Да.
Ну, что писать-то про это? Ну, человеку вот так хотелось, чтобы они не падали, и нам тоже так хочется.
Угу. Здравствуйте. Вопрос. Какую вы видите связь с выводом войск Афганистана?
Видите? Да мы читали уже это. Что ты в самом деле?
Ой, блин. Видим прямую связь. Как только мы ушли, сразу 80 раз увеличились.
Стас, задолбали вы своими письмами. Вы читайте лучше всю королевскую рать. Там, помните, водитель по кличке Рафинад? Вот ему сахару не хватало в детстве.
Азбуку еще можно почитать. Самоучитель для русского языка. Широкий спектр литературы для вас. Считалочки хорошие. Агния Барто. А мы продолжаем
отвечать. Про налоговый вычет для военнослужащих. Да. Контрактный прапорщик получить его может. Есть, по-моему, ограничение нижнего предела денежного довольствия. Вот надо взять документы и прогуляться в налоговую инспекцию.
Угу. Так что с самолетами МС-21-то? Все, пипец, запчастей импортных нет.
Каких запчастей импортных? Совсем мозги.
Слушайте,
проспал. Или пропил.
12 международных иностранных экспертов летали и не боялись, штаны не доложили. Сейчас, недавно, вот сейчас они уже принимали.
Да человек попутал запчасти.
Да.
С углеволокном, углепластиковым для крыльев. Ёлки-палки. Лишь бы вот пришел, пукнул, испортил воздух и убежал счастливый.
Не достанем у американцев, у китайцев достанем.
Ну, конечно.
У индийцев тоже достанем. Читай дальше.
Да.
В советское время служили срочники-баптисты, которые отказывались принимать присягу. Да, было такое. Стрельбы были редко.
Образцовые военнослужащие,
да,
я тебе скажу.
В основном срочники были добросовестные. Правильно вы говорите. Да, пример АГС в военной форме, военпец. Суть вашего вопроса нет, но декларацию вы правильно говорите. Служили они хорошо.
А вот такой вопрос, в частности, задают. А добровольцев брали в Афганистан, если люди добровольно хотели служить тогда?
Военнослужащий должен был написать рапорт от рядового до генерала армии. Да, 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 да.
Ой, про калибр 5.45, от которого Минобороны якобы отказалась. Плюньте, забудьте.
Угу.
Это вдогонку тому, что американцы стали писать о разработке патрона калибром 6.8. И у нас тут спохватились, что вот чем калибр вроде как маловат, 5,45. Давайте напишем, что мы тоже думаем. Думайте.
Мы обращаемся к руководителям Уралвагонзавода. Здесь ваши сотрудники пишут о том, чтобы производство «Арматы» там у вас и не пахнет. Позвоните нам на следующей неделе, растолкуйте российскому народу. А то, видишь, человек работает, а там танков не видит. Может, они в другом месте делаются, Миша?
Я в 1681 году проходил курс горной подготовки перед отправкой в Афган. Но в конце концов туда не попал, видимо, потому что еврей. Ну, елки-палки. Угу. Вместо Афгана попал в 1526-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон.
Угу.
Существует ли 150... существует ли он сейчас? Елки-палки. Ну, вы даете что-нибудь попроще, спросите. Если существует, значит, он где-нибудь на Курилах и Сахалине.
Человек пишет, мне 32, и в военном билете стоит категория В, ограниченно гонен. Могу ли я как-нибудь попасть на военную службу? Можете, в армии служатся ограниченно годные люди, да. Им подбирают специальную профессию, которая не влияет на ваши болячки. Едем дальше, Миша.
Едем. Я работаю на ВЗ. Ой, господи.
Опять эта давка идет по Афганистану.
Подскажите, да? Пожалуйста, мне 32, я не служил в военном билете.
Вот это и есть. Стоит...
Это же и вопрос. Есть вопрос?
Да, да,
а,
да,
ну,
да,
извини,
да.
Пожалуйста.
Да. Так. Вот в 9-й пятилетке было построено 17 тысяч, почти 18 заводов, фабрик, предприятий. Видите, все-таки пятилетки давали что-то в стране, да? Да не что, а, Миша, давали.
Да все одни и те же вопросы. Я натыкаюсь, да, да, надо, да, уничтожать, да, прям кусками.
Да. Так, большинство заводов уничтожено после 2000 года. Дорогие друзья, бывайте как-нибудь поближе к армии. Мы все это уже проговорили или проговорили в других программах. Нам желательно что-нибудь военное, военное.
Путин присвоил звание Героя России офицеру, захватившему в Афганистане «Стингер». Почему раньше этого не произошло? Рассказываю случай из жизни. Когда я был еще капитаном, меня представили к «Красной звездочке». Наши, так сказать, соисполнители по одной из тем. Но начальство взъерошилось, как же так, капитан, красная звездочка, а нам же вообще, наверное, положены тогда красные знамена, угу. Начали делить неубитого медведя, никто не получил ничего. Вот там то же самое случилось.
Я уточню, уважаемые радиослушатели, значит, в этой операции участвовали две наиболее их фигуры. Это капитан Сергеев и лейтенант Ковтун. Они обнаружили в горах эти самые стингеры, они там добыли их. Но дело в том, что первым считался все-таки Сергеев, у него была крамола серьезная. Ему не дали звезду только за то, что у него было строгое партийное взыскание. А вот лейтенанту,
укусил,
по-моему...
политрука, что ли?
Да, это, за пятку. А вот о Ковтуне сейчас действительно вспомнили, и Министерство обороны тогда обещало, кто первым добудет, получит золотую звезду, да?
Да.
Добыли, но не получили. Путин исправил...
Ну, как всегда.
Ошибку, да. Поздравляем Ковтуна, надеемся увидеть его в комсомолке и побеседовать
Валерий
с ним.
Валерий Струков, да. Вы, да, пишете, может ли филин вызвать галлюцинации у человека? А, зрительные, а вы помните, у Пушкина еще были и мальчики кровавые в глазах? И здесь то же самое. Елки-палки, правда ли, что во время событий на площади Тяньаньмэ было сожжено 1000 танков НОАК? Размер геометрический, да, площади, да, известен. Размер танка принимайте 10 метров на 3,
да,
и попробуйте посчитать, влезут ли туда 1000
сожгли
танков.
Сожгли БТРов, и это где-то полтора десятка. Сожгли, да, полтора десятка танков. А 1000 танков, там один полчок был, 91 танк. Что дальше, Миша? Мы прощаемся с народом.
Можно, да, прощаться.
Дорогие друзья, в 9 вечера слушайте интервью с генерал-полковником, героем Советского Союза Борисом Всеволодовичем Громом. Он посвящен 30-летию вывода, который мы сегодня отмечаем. Итак, сегодня в 9 радио «Комсомольская правда».
Те, кто получал вознаграждение во время Великой Отечественной войны за подбитые танки и самолеты, отправляли эти деньги домой, семьям.
О чем комсомолки, баронец и Тимошенко в свое время подробно, да, рассказывали.
Подписывайтесь на газету «Комсомольская правда» и слушайте
радио «Комсомольская правда». Слушайте военное ревю. Всем шурави привет. Вспомните, кто поет для вас. Голубые береты.
И по приказу мы встаем, взяв АКМ. Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. Приказом воля занесла Афганистан к
Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. Мой друг упал, лицо красивое в крови, он умирал. Вдали от родины, земли смотрел с надеждой в голубые небеса и все шептал: прекрасен наш Афганистан. А кто прошел через огонь и через смерть, домой пришел, его встречали мать, отец, и вспоминал о невернувшихся друзьях и все шептал: ну почему погиб не я? Афганистан, проклятый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.